Говорит Радио Свобода. В эфире специальная информационная программа «Время свободы. План на 2016 год». Часть первая. Это будет рассказ о самых интересных, на наш взгляд, событиях, тенденциях и датах в России и мире, которые запланированы или намечаются в наступающем году. У микрофона Александр Гостев. Здравствуйте. Политолог Лилия Шевцова рассуждает об общих внешних и внутренних перспективах российской власти. Лидер партии «Яблоко» Григорий Явлинский о том, следует ли демократической оппозиции объединяться перед досрочными выборами в Госдуму, назначенными на 18 сентября. Каким может стать 2016 год для Украины? Размышления Виталия Портникова. Обозреватель «Радио Свобода» Ярослав Шимов о будущем Евросоюза, мигрантском кризисе и европейских союзниках и противниках Владимира Путина. И историк Даниил Коцубинский о столетии убийства Григория Распутина и шаткости царского и современного президентского тронов. Об этом в специальном выпуске информационной программы «План на 2016 год». В это воскресенье 27 декабря в эфир выходит ее первая часть. Каковы перспективы нынешней российской власти и лично президента Владимира Путина в наступающем 2016 году? Какие факторы внутри России и за ее пределами работают на Кремль и какие работают против него? Какие из них будут усиливаться, а какие ослабевать? Наш корреспондент в США Евгений Аронов обсудил эти вопросы с известным политологом, экспертом Института Брукингса в Вашингтоне Лилией Шевцовой.
Эксперт Института Брукингса обозначил вопросы, которые Кремлю предстоит решать в 2016 году. Правильно сформулировать проблему не менее важно, чем предсказывать, насколько успешно российская власть с нею справится.
2016 год – это будет очень важным годом, который, во-первых, покажет, в какой степени российская система может найти новые способы самовоспроизводства и в какой степени нынешний политический режим сможет восстановить доверие к себе политического класса, которое очень подорвано, а также доверие общества, несмотря на этот совершенно поразительный рейтинг поддержки и доверия, он мало говорит о реальных настроениях общества. И в какой степени сам Запад может найти баланс в отношениях с Россией. Я попытаюсь расшифровать то, что я сейчас сказала. Если речь идет о российской системе и российском режиме, то совершенно четко. Есть все доказательства того, что российское самодержавие уже в прошлом году вошло в новую стадию своей агонии. Первая открытая стадия агонии, несомненно, совпала с 91-м годом. Это год распада Советского Союза. Это уникальное событие в мировой истории. Но представьте себе, что ядерная сверхдержава, один из полюсов миропорядка, она фактически распадается, как глиняная статуя, без всяких угроз извне и без всяких угроз внутри страны. В мирное время такой распад – это уже свидетельство исчерпания ресурсов системы. А сейчас, начиная с 2014 года, есть все признаки того, что эта система входит в новую стадию агонии. Ну, стадия агонии может быть второй, третьей, четвертой, и сам процесс агонии может быть достаточно длительным. Но все признаки самоисчерпания этой системы налицо. Но, во-первых, эта система не развивается. Любой организм, биологический, общественно-политический, который не развивается, он уже деградирует, он загнивает, он находится в стадии агонии. Во-вторых, эта система не обеспечивает воспроизводство и укрепление человеческого капитала. Более того, она работает против интересов людей. Она заставляет общество компенсировать ошибки, неэффективность, провалы самой системы. Она пытается выживать за счет, скажем так, соков общественной энергии, деморализуя и ведя к деградации общества. И, наконец, самый очевидный, самый яркий пример и подтверждение агонии – это переход системы в мирное время из мирной модальности, из относительно мирного, спокойного развития к военно-милитаристской и патриотической легитимации. Но не было причин для этого. И эта система, которая не может отвечать на внутренние вызовы, то есть не может обеспечивать развитие и стабильность, не может обеспечивать, гарантировать интересы не только общества, а интересы своего политического класса рантии. Эта система вдруг прибегает к защите от мифических врагов. Эта система подменяет внутренние реальные вызовы, их множество. Экономические, социальные, демографические, здоровье, дороги, региональные бюджеты и так далее. Подменяет так называемыми внешними вызовами. Эскалация якобы НАТО, американская агрессивность, украинские национал-фашисты. А теперь ищет вызовы в Сирии, где, по сути дела, у России нет непосредственных прямых национально-государственных интересов. Конечно же, власть продолжает акцентировать механизм искусственного сращивания страхов, неуверенности в завтрашнем дне, потребности прислониться к государству для того, чтобы прятаться от угроз внутренних и внешних, которые во многом имитационны. Но ведь смотрите, как много факторов начинает работать на подрыв российской стабильности, на подрыв устойчивости этой системы. И, конечно же, это фактор нефти, о котором говорят все. Российский бюджет до сих пор основывается на цифре $50 за баррель. А если будет 35, если 30, то бюджет летит к чертовой матери. А с ним, собственно, и инвестиции, и потребление, любые надежды на рост производства. Но кроме этого начинают работать и другие факторы. У российской власти нет идеи. Нет идеи, которая была, кстати, у советской власти, позитивной, конструктивной идеи, которая могла бы мобилизовать общество на позитивное будущее, на устремление в будущее. У российской власти нет факторов, которые бы заставили население быть готовым к самопожертвованию. Это, между прочим, очень важный фактор, который может поддерживать эту систему и эту власть. Только 16% россиян, несмотря на их поддержку лидера, 16% готовы к определенным лишениям и самопожертвованию во имя поддержки власти. А кроме этого, просто отсутствие финансирования экономики экспортных отраслей, отсутствие возможности добыть кредиты за рубежом. Это, между прочим, не просто стагнация. Это кризис российской экономики. И милитаризация сознания не спасает, потому что временная милитаризация поверхностная, она существует. Поддержка действий России в Сирии, как поддержка действий России раньше в Украине. Но она очень быстро будет исчерпываться, потому что по своей сути россияне не хотят войны.
А вот еще несколько факторов, ослабляющих путинский режим.
Существует еще два фактора, которые работают против Путина. Один фактор – это российский класс рантье, который живет в глобализированном мире и который в личном качестве интегрирован в западное общество через банки, детей, через свои коттеджи, через Лондонград. Этот класс рантье – это тот класс, которого не было в советской системе. При советской системе политический класс был готов к выживанию в рамках изоляции и в рамках железного занавеса. Класс, который состоит из Усманова, из Алик Первого, из генерального прокурора Чайки и всех других представителей российской бюрократической элиты с банковскими вкладами в Швейцарии, они не готовы жить в Северной Корее, и они не готовы к самопожертвованию, они не готовы к закрытию границ. А возникла ситуация, когда Путин с его милитаристской составляющей перестал быть гарантом, вот это очень важно, выживания своего политического класса, который пока только еще, очевидно, думает, насколько он недоволен шефом, который уже недоволен, но который пока еще не готов рисковать открытым проявлением недовольства.
А их начальник пока еще не готов круто перетасовывать элиту по образцу одного своего великого предшественника.
Но если говорить о механизме, при помощи которого Сталин и Мао Цзэдун в свое время выживали за счет чисток, то я не исключаю, в момент отчаяния Владимир Владимирович все же рискнет для того, чтобы бросить какие-то жертвы возмущенному народу, который начнет выходить на улицы, он, очевидно, рискнет пожертвовать какими-то представителями третьего, второго эшелона. Но вряд ли он пожертвует тем кругом, на который он опирается, который повязан не только сделками, который повязан принципом лояльности, ибо без этого лидер остается голым и без прикрытия. Но, между прочим, существует еще один фактор. репрессивный аппарат, российские силовики, которые в рамках различных политологических исследований рассматриваются в качестве одной из опор нынешнего политического режима, что действительно так. Россией, между прочим, никогда не правили претарианцы, никогда не правили силовики. Россией всегда правили гражданские, но даже при советской власти, при значительной роли КГБ, КГБ представлял собой сторожевого пса коммунистической партии, который стоял у кремлевских ворот и охранял кремлевские ворота. Сейчас впервые в российской истории силовики правят Россией. И в этом, оказывается, определенная логика того, что происходит. Силовики действительно внедряют гораздо больший акцент на репрессивные методы и будут это делать в ближайшем будущем. Но одновременно они ослабляют систему. Каким образом? Происходит то, что происходило исторически в других цивилизациях и в других системах, когда силовики начинали быть торгашами, когда претарианцы начинали овладевать собственностью. Вот почему погибла Спарта? Потому что спартанцы, военная когорта спартанцев, вдруг начали торговать. Почему начала загибаться Османская империя? Потому что османские претарианцы вдруг ощутили вкус к собственности и потеряли способность к защите империи. То же самое происходит у нас. Смотрите, Следственный комитет, Генпрокуратура. Силовики на всех уровнях, от региона до маленького городка. По сути дела, все они, и всем им дал был карт-бланш на приобретение собственности. И в последние десятилетия происходит огромный передел собственности, когда основным собственником оказывается элемент, либо сила, либо сегмент политической элиты, силовой сегмент, который объединяет в своих руках репрессивный ресурс, власть и собственность. И вот в этом качестве, объединив власть, собственность и репрессии, оказывается, они меньше способны и готовы защищать это государство. Они будут защищать себя любым способом инкорпорирования в западную цивилизацию. Они будут защищать свою способность иметь свой счет в Райффайзенбанк в Австрии, чем защищать Путина и его личную власть. Вот это очень интересно, как все это будет проявляться на протяжении 2016 года.
В 2016 году, сказала в заключении Лилия Шевцова, мы увидим продолжение путинского эксперимента по отысканию новых методов укрепления режима, которые укладываются в сложную формулу «быть против Запада, внутри Запада и вместе с Западом одновременно». В системе есть еще достаточно резерва, включая финансовые, чтобы в 2016 году предотвратить коллапс здания власти, по всей длине которого пошли трещины, проявляющиеся в протестах дальнобойщиков или в глухом недовольстве класса рантье, то есть групп, которые еще недавно были опорой режима. Шевцова также надеется, что в наступающем году на фоне углубляющегося экономического кризиса россияне начнут лучше отличать реальные вызовы от мнимых.
Напомню, что с экспертом Института Брукингса в Вашингтоне Лилией Шевцовой беседовал корреспондент Радио Свобода в США Евгений Аронов. Мы продолжаем специальную программу «Время свободы. План на 2016 год». Предстоящие 18 сентября 2016 года в единый день голосования выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва пройдут по смешанной избирательной системе. Из 450 депутатов 225 будут избраны по партийным спискам, по единому федеральному округу и еще столько же по одномандатным округам. Вариант переноса этих выборов, сначала намеченных на 4 декабря 2016 года, на более ранний срок, рассматривался нынешними депутатами Госдумы, начиная с весны уходящего года. По мнению многих оппозиционных политиков и политологов, эта инициатива объясняется желанием Кремля не допустить победы неподконтрольной оппозиции. Единые дни голосования в России проводятся в сентябре, начиная с 2013 года, и их опыт показал, что многие избиратели в это время не могут еще появиться на избирательных участках, так как находятся на отдыхе. Та же часть электората, которая участвует в голосовании, традиционно делает выбор по старинке в пользу «Единой России» или же «Справедливой России», КПРФ и ЛДПР, так как большая часть агитационного периода приходится на летние отпуска, когда большинство населения просто не до политики, и оно не стремится узнать что-то о новых кандидатах и партиях. О предстоящих выборах в Госдуму России я побеседовал с оппозиционным политическим деятелем, основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Особых надежд на то, что выборы в Думу будут честными и прозрачными, нет. Стоит ли в таких условиях участвовать в них представителям демократической оппозиции?
Да, это вы совершенно правы. Действительно, таких особых надежд нет. Но и другого политического решения без насилия и без кровопролития тоже нет. Поэтому надо участвовать.
Могут ли эти выборы потом что-нибудь изменить в нынешнем политическом курсе Кремля?
Мы с вами говорим тогда, когда еще до выборов целая эпоха. Если вы посмотрите все оценки, прогнозы, какие есть, то, как известно, хорошо известно, они описываются такими словами: нефть от 20 до 40, война вполне вероятна, протесты неизбежны, кризис будет существенно углубляться. Так в таких условиях сегодня сказать, что будет происходить на выборах, как это все будет выглядеть, не может никто. И поэтому какие будут результаты? Например, есть мнение, что будут большие электоральные положительные результаты у коммунистов. Но это вовсе не обязательно. Если будут действительно вот эти все процессы развиваться, то ситуация к сентябрю изменится довольно существенно. Ближе к этому времени будет понятно, на что можно рассчитывать. Потому что фальсификации очень хорошо работают, если у вас 6%, а вам делают 4%. Или если у вас 5,5%, а вам делают 3% или 2%. Но если вдруг вы получаете 25%, вам снизят, и у вас будет 17%. Но все-таки будет 17%. И если такое произойдет, то атмосфера в стране очень сильно будет меняться. Кроме того, она будет меняться независимо даже от выборов. Она будет меняться просто из-за того, что абсолютно очевидно, что люди, которые принимают в России решения, не вполне понимают, что в стране происходит. А в таких условиях это означает, что кризисные явления будут очень глубокими и очень быстрыми.
Власти, Кремль, боятся ли сами предстоящих выборов, учитывая вот ту сложную экономическую ситуацию, которую вы упомянули, постоянные провалы во внешней политике и так далее?
Я об этом не задумывался. Это как бы не моя забота, боятся там они или не боятся. Я бы на их месте еще как боялся бы.
Но вы не думаете, что действия властей по мере приближения выборов в Государственную Думу будут ужесточаться во всем?
Вполне может быть. Совершенно не исключаю. Мало того, вообще могут быть какие-нибудь новые военные авантюры, какие-нибудь политические авантюры, военно-политические, любые.
А как вы считаете, демократическим силам в России всем следует объединяться любой ценой перед выборами? И будет ли Яблоко вступать в коалицию с кем-то?
Обязательно. Мы всегда будем во всех коалициях, в которых только возможно.
Нужен ли оппозиции в России какой-то один яркий лидер, вокруг которого можно было бы объединиться? Об этом сейчас идет очень много споров.
Ну, это было бы неплохо. Может быть, такая фигура уже есть, просто про нее никто ничего не знает. Такая секретная фигура. Все, что я мог, я вам ответил. Я думаю, что вам совершенно все понятно. Всем, кто занимается политикой, все мои ответы совершенно ясны. Конечно, хорошо бы, чтобы такая фигура была. Секретной такая фигура быть не может. Но есть большое желание, чтобы она появилась дня за 2-3 до выборов. Но я сомневаюсь, что она успеет стать достаточно известной.
Вы как ветеран российской политической жизни. Чего бы пожелали своим избирателям и вообще всем жителям, гражданам России в 2016 году в первую очередь? Естественно, мы говорим не о обычных новогодних пожеланиях, а о пожеланиях политических.
Я всем желаю мира. Это теперь самое главное пожелание. Я желаю, чтобы не было кровопролития и чтобы был мир. Если не будет кровопролития, не будет насилия и будет мир, то есть шансы на то, что кроме этого еще что-то будет. А если будет кровопролитие, насилие и снова какая-нибудь агрессия, как в Украине или еще где-нибудь, то тогда не будет ничего. И желать тогда нечего.
Напомню о выборах 18 сентября 2016 года в Государственную Думу Российской Федерации. Я беседовал с основателем партии «Яблоко» Григорием Явлинским. Вы слушаете специальную программу «Время свободы. План на 2016 год». У микрофона Александр Гостев. В 2015 году на востоке Украины продолжались боевые действия, активность которых, к счастью, в последние месяцы заметно снизилась. Крым остается аннексированным Россией. В январе в Ростовской области возобновится суд над украинской военнослужащей Надеждой Савченко, обвиняемой в причастности к гибели двух российских журналистов и незаконном пересечении границы. Внутриполитическая ситуация на Украине складывается очень сложно. Постоянно ходят слухи о скорой отставке правительства Арсения Яценюка. Тяжелое экономическое положение страны во многом связано с необходимостью вести боевую операцию против сепаратистов. Каковы главные достижения Украины в 2015 году и чего можно ждать от наступающего 2016 года? Свой прогноз дает украинский журналист и политический аналитик Виталий Портников, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский.
Завершился 2015 год. Какие главные достижения Украины за этот год вы бы назвали?
Мне кажется, что самое важное, что произошло в этом году для Украины, это окончилась так называемая «большая война». Конечно, еще стреляют в зоне соприкосновения украинских войск с российскими наемниками и теми, возможно, российскими войсками, которые еще находятся на территории Донецкой и Луганской областей. Конечно, до настоящего мира все еще далеко, и Кремль всячески затягивает установление этого мира, всячески пытается сопротивляться неизбежному уходу оккупантов с тех территорий, на которых они до сих пор находятся, которые они превращают в пустыню и в руины. Но вместе с тем, я считаю, что для любой цивилизованной европейской страны, а Украина старается стать цивилизованной европейской страной, важна жизнь своих сограждан. И чем меньше людей мы потеряем в этом противостоянии агрессору, тем лучше для Украины, тем лучше для ее будущего. Я очень надеюсь, что следующий год станет годом настоящего мирного процесса, станет годом ухода оккупационных войск Донбасса и началом процесса ухода оккупантов из Крыма, что также необходимо для того, чтобы мир возвратился к тому спокойному состоянию, относительно спокойному, по крайней мере, для Европы относительно спокойному, в котором он находился до российской аннексии Крыма, до российского вторжения в Украину. Еще очень важным итогом 2015 года в Украине является то, что мы вступили в стадию политических процессов. Это очень непростые процессы для нас. Мне кажется, что Украина еще до сих пор не привыкла к политике. Но это конкуренция. Это конкуренция между различными политическими силами, которые могут даже придерживаться по большей части одного и того же вектора европейского, демократического вектора развития. Но у них разные представления о том, какие экономические изменения должны быть в стране. Кто именно должен руководить этими изменениями, как должно формироваться коалиционное правительство, как должна осуществляться борьба с коррупцией, какие полномочия должны иметь регионы. Я могу перечислить, но нам к этой политике необходимо будет привыкать. И вот мне очень важным кажется то, чтобы мы не превратились в этой политической конкуренции в страну, в которой амбиции и олигархические задачи превалируют над действительно настоящим политическим процессом. Если удастся ли это, вот не сорваться с резьбы, станет ясно уже в следующем году. Но то, что такая конкуренция была, то, что были такие общественные настроения, это важный итог 2015 года. Мы начали имплементировать европейское законодательство. Тоже не без шероховатостей. Тоже было очень много эмоций, очень много вопросов, особенно когда стал вопрос о безвизовом режиме для украинских граждан, для въезда в страны Европейского Союза. Оказалось, что некоторые нормы не устраивают многих украинских политиков, прежде всего политиков из популистского лагеря. Но, тем не менее, оказалось, что и тут можно преодолеть разногласия. Можно добиться того результата, который приближает Украину к Европейскому Союзу. Это для меня тоже очень важный результат, причем не столько для получения нами безвизового режима, сколько для самого имплементирования норм цивилизованного мира. Я считаю, что в 2015 году Украина к этому цивилизованному миру приблизилась еще на несколько шагов. Это является выполнением одной из задач, которая была поставлена протестным движением в 2013-2014 году, потому что Майдан требовал отставки президента Виктора Януковича как главного виновника репрессивного отношения к протестующим. Майдан хотел европейской интеграции, и Майдан хотел деолигархизации. Но с деолигархизацией все намного сложнее. Потому что в 2015 году, можно сказать, что влияние олигархов не только не убавилось, а появились новые фигуры, причем нередко с российскими паспортами, которые пытались активно влиять на украинскую политику как через высших руководителей страны, так и через некоторых представителей региональных элит, в том числе и новых представителей региональных элит, готовых к такому блоку с олигархами, готовых к такому взаимопониманию с людьми, которые отчаянно противятся демонополизации украинской экономики. Я думаю, что главная задача 2016 года – это такая демонополизация. Потому что без нее и разговоры о борьбе с коррупцией, и разговоры о европейских реформах, и разговоры об интеграции – это не что иное, как белый шум. Если мы не примем то законодательство, которое помогло цивилизованному миру создать эффективную экономику, то мы так и будем плести с властей этого цивилизованного мира. Это тоже надо понимать.
Вы упомянули, конечно, борьбу с коррупцией, и она обычно, вот кроме событий в Донбассе, в Крыму, она называется главной проблемой Украины. В сознании украинцев за прошедший год, в том, что касается борьбы с коррупцией, отношения к коррупции, произошел ли какой-то сдвиг? Я знаю, что милиция стала заменяться на полицию, появились какие-то молодые люди, может быть, с каким-то новым мышлением. Это заметно? Чувствуется это? Будет ли это развиваться? Есть ли какой-то импульс вот для такого изменения, я имею в виду вообще отношение к коррупции, которое в некоторых странах, ну, видимо, и в России, воспринимается просто как нечто естественное, и поэтому от нее трудно отказаться?
Общественный запрос на борьбу с коррупцией очень велик. И именно поэтому такой энтузиазм по поводу появления новой полиции, по поводу того, что нету инспекции на дорогах. Мы знаем, что государственная инспекция в массовом сознании всегда как-то связана с поборами, а не со штрафами. С другой стороны, я хотел бы отметить, что для меня лично очень важно, чтобы борьба с коррупцией сопровождалась институциональными изменениями. Потому что я совершенно уверен, что та экономика, которая существует в Украине, она вообще существует благодаря коррупции. Сама экономика – это коррупция. Сама система управления страной – это коррупция. Если представить себе, что можно каким-то образом победить коррупцию, а правила игры оставить прежними, то я скажу вам, что нет. Экономика остановится, государство остановится, все просто рухнет. Вот представьте себе на одну секундочку, если бы украинцы выполняли бы все требования законов во времена правления Виктора Януковича. Вот все их деньги, которые они платили, как налоговые поступления от бизнеса, частные лица, были бы просто бы украдены. Мы бы остались бы вообще на дне в тот момент, когда наш бывший президент покинул территорию Украины и переместился в Россию. Поэтому для меня так важно, что в борьбе с коррупцией сопутствовали серьезнейшие изменения в самих правилах управления страной и в экономическом развитии. А это то, чего нет пока до конца в общественном запросе. Есть такая идея, что можно арестовать и посадить нерадивых чиновников, и эту идею подогревают в общественном сознании политики, популисты, весьма безответственные. И на этом все закончится, все будет совершенно замечательно. А я считаю, что нет. Необходимо ограничить сами возможности чиновничества. И об этом не так много говорят. Необходимо ограничить контакт гражданина и чиновника. И об этом тоже не так много говорят. И самое главное, необходимо, чтобы гражданин понял, что если ему что-то не полагается, вот самому гражданину, нет никаких путей это получить. И не будет. Ни за взятку, ни за дружескую помощь, ни за что. Граждане должны понимать, что от борьбы с коррупцией будут проигрывать не только нерадивые чиновники и государственный аппарат, но будут в большинстве случаев проигрывать они сами. Что они не смогут решать свои проблемы так, как они решали их 20 лет подряд. И что борьба с коррупцией – это не борьба с кем-то, а борьба с самим собой. И вот именно тогда, когда это понимание сформируется, и украинские граждане будут согласны жить в своей стране на равных, очень часто что-то серьезное теряя, вот тогда мы сможем говорить о том, что борьба с коррупцией на Украине может победить саму коррупцию.
Ну и какова роль средств массовой информации в Украине сейчас в том, как развивается общество?
Мне кажется, что очень велика роль средств массовой информации, потому что средства массовой информации нередко формируют повестку дня, и это происходит на телевизионных каналах, и на радиоэфире. И в интернете, но, к моему большому сожалению, говорить о том, что сейчас реально сформировалась структура, которая позволяет реально обеспечить свободу слова, я так не думаю. Потому что я против олигархических медиа. Я против того, чтобы олигархи владели медиа. А именно это у нас сейчас и происходит. А у олигарха, который владеет медиа, это медиа воспринимается не как бизнес, а как источник давления и влияния. И очень важным обстоятельством в этой ситуации является то, что мы сделали первые шаги к созданию общественного вещания. Принят соответствующий закон был в 2015 году. Сформирован совет общественного вещателя, в который вошли представители от различных политических фракций парламента, от общественных организаций. И я должен сказать, Андрей, что я тоже вхожу в этот совет. И я надеюсь приложить все усилия для того, чтобы общественное вещание Украины действительно заняло свое достойное место в информационном эфире. И у меня есть пример, кстати, того, как это можно сделать. Это «Радио Свобода». По большому счету мы ведь с вами находимся на общественном вещателе, только в таком вот, я бы сказал, уникальном. И в этом смысле это тоже шаг к изменению ситуации.
Украинский журналист Виталий Портников, с которым беседовал мой коллега Андрей Шароградский, о том, чего можно ждать Украине от наступающего 2016 года. Мы продолжаем специальную программу «Время свободы. План на 2016 год». В эфире ее первая часть. У микрофона Александр Гостев. Европейский Союз в 2016 году, очевидно, будут сотрясать и внутренние, и внешние кризисы. И главным из них, несомненно, будет продолжающийся массовый наплыв преимущественно мусульманских беженцев из стран Ближнего Востока, Азии и Африки. некоторые европейские политики прямо увязывают его с действительно растущей угрозой радикального исламистского терроризма для самой Европы, особенно после террористических атак и нападений в Париже в ноябре 2015 года. Насколько они могут быть правы? И насколько именно эта первостепенная проблема может отодвинуть на второй план другие важнейшие вызовы европейской целостности и идентичности, а также проблему взаимоотношений ЕС с Москвой и Киевом, нисколько не потерявшую актуальности. Об этом я беседую с международным обозревателем «Радио Свобода», историком и политологом-европеистом Ярославом Шимовым.
К сожалению, сказать, что мигрантский так называемый кризис в будущем году удастся преодолеть, никак нельзя. К концу года отношение не только значительной части общества в европейских странах, но и политических элит стало гораздо более осторожным и скептическим. Я имею в виду то, что масштаб наплыва беженцев действительно оказался настолько неожиданно большим. И, естественно, определенная переоценка ценностей произошла. Если летом знаковой была фраза канцлера Ангелы Меркель «Мы справимся», то к концу осени о ней, по-моему, и сама фрау Меркель постаралась поскорее забыть. Конечно, теракты в Париже 13 ноября создали дополнительно такую нервозную и мрачную атмосферу и в том, что касается восприятия европейским обществом этого мигрантского кризиса. Сейчас зима. По понятным причинам волна мигрантская значительно схлынула. Придет весна, и ситуация вполне может повториться, потому что основные проблемы не решены. Вроде бы Европейский Союз во многом уже договорился с Турцией о выделении нескольких миллиардов евро на поддержание всей инфраструктуры приема и обустройства беженцев в лагерях в Турции. Вот вроде бы намечено создание единой европейской пограничной стражи, но это только начало. И это все происходит достаточно спешно в обстановке, когда проблема уже есть, и проблема уже приводит к изменению общественных настроений и политических настроений. Поэтому 2016 год будет очень непростым. Как раз та проблема, которая появилась на политическом уровне, то есть разногласий по поводу того, как решать вопрос с мигрантским кризисом, более, так сказать, гостеприимно или более жестко, эти разногласия есть, и они, конечно, никуда не исчезнут.
А насколько серьезным сейчас, особенно после теракта в Париже, в ноябре выглядит для рядового европейца вот это пугало исламистского терроризма, угрозы, в первую очередь, от группировки «Исламское государство», которое обыватель, конечно, напрямую склонен связывать с беженским кризисом. И можно ли говорить, что в каких-то отдельных странах Европы вот эта мусульманская проблема, преувеличенная, выдуманная или невыдуманная, вот-вот изменит весь внутренний политический ландшафт?
Вот-вот, я думаю, не изменит. Это, конечно, более долгий, более сложный процесс, но массовое сознание, в принципе, склонно к таким резким и порой истерическим реакциям. Вот эту ситуацию нужно раскладывать на целый ряд элементов. Допустим, в Германии там общественное мнение тоже расколото, но оно расколото пополам. Во Франции тоже этот баланс более-менее близок, но, смотрите, речь идет о двух странах, у которых уже очень большой опыт существования крупных мусульманских общин, взаимодействия с ними, негативного, позитивного, разного. Там эта вся дискуссия и все эти настроения, они имеют под собой определенную почву вот этого исторического опыта. А, допустим, в странах Центральной и Восточной Европы, где очень преобладают антимигрантские настроения и порой перерастающие в откровенную исламофобию, в этих странах этих общин практически нет. Вот в Чехии, где мы с вами находимся, мусульман менее 10 тысяч. В Польше и того меньше, в Венгрии тоже незначительные эти цифры. Но настроения общественные весьма резкие в этом отношении. То есть здесь еще действует феномен страха неизвестного.
Та самая ксенофобия, боязнь неизвестного и чужого. Ну, французы для немца рядового, видимо, мусульманин это, по крайней мере, более знакомое явление, чем, наверное, для жителя Кракова или Остравы.
Безусловно, да. Но когда люди видят в том же Кракове, Остраве парижские события, видят, сколь часто связывается ислам как религия или представители мусульманских общин с феноменом терроризма, возникает вот такой эффект, когда мы не знаем, но нам сказали, что это ужасно. И нельзя сказать, что этот страх не обоснован. Я бы тоже не хотел здесь выглядеть каким-то таким розовым идеалистом, который говорит, да ну что вы, все это чепуха. Нет, это не чепуха, но нужно различать эксплуатируемое и значительной частью политиков, особенно правопопулистских, общественное настроение, склонное к истерии, как я уже сказал, и реальную картину. А реальная картина такова, что с мусульманскими общинами надо работать, что социальная политика ряда стран, в том числе Франции и Германии, во многом оказалась неудачной, привела к изоляции этих общин, к тому, что люди, в первую очередь молодые, не имеют возможности поехать на том самом социальном лифте, о которых часто говорят как о залоге здорового, нормального общества. О том, что контроль за той пропагандой, которая часто ведется в некоторых мечетях в европейских странах, тоже нужно было бы как-то усилить. О том, что законы некоторые, видимо, действительно чрезмерно либеральны. Допустим, в Бельгии до самого недавнего времени действовал закон, который вообще запрещал полиции какие-либо обыски в домах граждан в ночное время. С 10 вечера до 6 или что-то в этом духе. Сейчас это отменено, это положение. Но, вы понимаете, вот в такой ситуации, вот от таких глупостей, конечно, надо избавляться.
Безусловно, в связи с войной в Сирии, угрозой терроризма в Европе, тема отношений с Россией и конфликта на Украине сейчас не считается первостепенной, но все же они, конечно, окончательно не забыли. Санкции против Кремля в ЕС пока не отменяют. И все же в разных европейских столицах к концу нынешнего года, это стало очень заметно, именно в восточноевропейских столицах и в западноевропейских столицах весьма по-разному смотрят и на фигуру лично самого Владимира Путина, и на то, как в дальнейшем следует вообще контактировать с Москвой. Некоторые политики, особенно чаще именно в Центральной и Восточной Европе, призывают, ну, совсем попросту говоря, покончить с враждой и опять начать дружить, несмотря ни на какие шаги Путина во внешней политике, уж тем более во внутренней. И вот какое мнение в 2016 году может стать более весомым? Чей голос где будет громче?
Тут, конечно, многое будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация, собственно, на Украине и в Сирии, поскольку как европейские страны, так и Россия замешаны в обоих конфликтах. И что касается Украины, тут мы видим, что и Москва, так сказать, не то чтобы идет на попятные, но как бы делает определенные миролюбивые жесты. Как бы Москва приглашает, это совершенно видно, к неким переговорам. И, возможно, это вторжение в Сирию было сделано для того, чтобы повысить ставки. Основные, наиболее весомые европейские политики, такие как Ангела Меркель, в частности, все-таки заняли достаточно такую ясную линию, не агрессивного, но достаточно ясного противостояния вот этим агрессивным, так сказать, намерениям Москвы. Сейчас уже все во многом, конечно, устали. Вопрос, однако, в том, чем заменить нынешнее вот такое вот состояние, так сказать, явно промежуточное. Когда, с одной стороны, есть режим санкций, с другой стороны, есть конфликт в Донбассе, который уже такой полузамороженный на самом деле. Должна быть какая-то новая рамка, по поводу которой должны договориться все. И Европейский Союз плюс США, не будем забывать и об их интересах, и об их роли достаточно заметной в этих делах. С другой стороны, Россия, ну и, естественно, сама Украина тоже. Вот поиск этой рамки, я думаю, поскольку срок действия Минских соглашений, Минска-2, истекает, она должна быть найдена. В противном случае, конечно, этот баланс хлипкий, он может сохраняться, но его может нарушить все, что угодно. Его едва не нарушило вот это вот обстоятельство со сбитым турецкими ВВС российским самолетом. Удалось пока эту ситуацию как-то удержать в рамках разумного, но такие вот вещи, которые один известный теоретик называет черными лебедями, то есть вдруг происходящее неожиданное негативное событие, они могут случиться в любой момент. На самом деле для Путина таким черным лебедем по ходу конфликта на Украине, конечно, был несчастный малайзийский Боинг, потому что после этой трагедии намного более жестким стало отношение Запада к Москве. Не дай бог, конечно, еще раз чего-либо подобного, но мне кажется, что вот этот поиск баланса, новой рамки, в которой можно договариваться, которая более или менее всех устроит, будет главным содержанием 2016 года, если не прилетит черный лебедь.
Но у Владимира Путина сейчас в Европе есть союзники? Вы довольно много писали и о пропагандистской экспансии Кремля в Европе, и о каких-то различных финансовых схемах, и о каких-то странных возникающих все больше и больше в Европе, причем не только в восточной и центральной, да, интернет-ресурсах и вообще о российских деньгах, которые огромное влияние оказывают на европейскую политику.
Открыто провозгласить себя союзником Владимира Путина из солидных политиков в Европе, конечно, мало кто отважится. Все-таки репутацию себе Владимир Путин за последние два года очень сильно испортил. Таких более или менее умеренных симпатий партизантов, да, достаточно много.
Ну, можно вспомнить и Сиризу, и ту же Марин Ле Пен, которую обвиняли в слишком уж частых визитах в Москву.
Это верно, да. Но там как раз вот, что касается той же Марин Ле Пен, там это скорее связано с некими собственными интересами, в том числе внутриполитические. Ну, в конце концов, Национальный фронт кредит крупный взял в России. То есть это вещь, которая, да, это средство для более успешной политической борьбы и потенциального прихода к власти. А вот что чтобы в таком долгосрочном, как бы геополитическом смысле связаться с нынешней Россией, ну, вы знаете, тут и для таких политиков тех же центральноевропейских, как венгерский премьер Виктор Орбан, чешский президент Милош Земан и так далее, для них ведь тоже это достаточно такие тактические вещи. То есть, с одной стороны, здесь есть интерес чисто практический, вроде там крупного контракта на строительство АЭС, который Венгрия в начале уходящего года подписала с Россией. Да, это вещь для Венгрии выгодная, почему нет? А с другой стороны, это как бы попытка найти себе внешнего тактического союзника в противостоянии с тем же Брюсселем. То есть Виктор Орбан ярко выраженный евроскептик. Он видит ЕС совсем другим, и саму систему демократии видит совсем другой, нежели мейнстримные политики Западной Европы. Но в Европе у него единомышленников не так много. Поэтому он находит себе именно тактического союзника Владимира Путина. Но в недавнем интервью Орбан четко сказал: «Я понимаю, что место Венгрии на Западе, но я просто считаю, что с Путиным надо разговаривать». Что я хотел бы отдельно отметить, что наверняка будет иметь влияние на европейскую политику в будущем году, это итоги парламентских и президентских выборов в Польше, которые в этом году прошли. Польша – это уже чуть-чуть иная весовая категория, чем Чехия или Венгрия. Это уже страна и в Евросоюзе, пользующаяся заметным весом, но это просто 40-миллионная, достаточно солидная страна.
С гораздо большей по размеру экономикой, чем экономика той же Венгрии.
Да, и с экономикой весьма успешной. Это единственная страна ЕС, в которой вообще не было никакого экономического падения во все годы вот этого кризиса. Польская экономика стабильно росла. Просто меньше, чем раньше, но росла. И вот сейчас там у власти Право и справедливость, правоконсервативная, достаточно радикальная партия, очень евроскептичная, в то же время радикально негативно относящаяся и к России, и делающая ставку на прочный союз с США и на приход в США к власти, это тоже важный политический момент будущего года, так сказать, более жесткой, видимо, республиканской администрации. И вот эта позиция Польши, новая, может сильно, конечно, изменить весь расклад сил не только в Центральной Европе, но и в Европе в целом.
Напомню, о перспективах Европы в 2016 году я беседовал со своим коллегой, историком-европеистом Ярославом Шимовым. Мы продолжаем специальную программу «Время свободы. План на 2016 год». У микрофона Александр Гостев. В самом конце 2016 года, а именно 30 декабря, или же 17 декабря по старому стилю, исполнится ровно 100 лет со дня убийства Григория Распутина, известного уже тогда на весь мир знахаря-целителя и друга семьи последнего российского императора Николая II, которого его недруги и убийцы считали фактически одним из главных гробовщиков Российской империи. О Распутине, его необычайных способностях, душевных качествах и разнообразных пороках, а главное, о его влиянии на судьбу России, до сих пор ходит множество слухов. О нем сняты фильмы и написаны книги, как художественные, так и научные. Об этой годовщине, а также о том, насколько сравнимы Россия столетней давности, нравы, царившие при дворе Николая II, и информационная значимость таких, как Григорий Распутин, фигур для настроения общественных умов с Россией и нравами и настроениями современности, я побеседовал с петербургским историком Даниилом Коцубинским, одним из авторов книги «Григорий Распутин. Тайный и явный». Имя Григория Распутин знают все, но как его именно знают? В современной России фигура Григория Распутина – это лубочный персонаж, такой мультипликационный для большинства людей, а на Западе это вообще нечто вроде матрешки.
Конечно, Распутин – это один из самых мифологизированных исторических героев, что удивительно, потому что жил он сравнительно недавно. Исторических свидетельств сохранилось много, причем тех, которые можно считать более-менее достоверными. Однако еще при жизни он стал мифом. И вот став с этим мифом еще при жизни, он им продолжил быть и после смерти. Поэтому, да, на примере истории Распутина мы видим, как информационное пространство превращает реальность в некие мобилизующие мифы, которые потом этим же социумом манипулируют, эти мифы. Они же выпучают жителям своей собственной жизни. Он был одним из тех факторов, которые ввел российскую общественность с начала 20 века, предреволюционных лет, в состояние близкое к массовому психозу. И как всякий массовый психоз, его последствия были деструктивными для общества и для страны в целом. Понятно, что Российская империя рухнула не из-за того, что появился миф о Распутине, но миф о Распутине был мощнейшим катализатором тех кризисных процессов, которые происходили в последние десятилетия российской истории дореволюционной.
Этот исторический персонаж действительно таков, что не мог не стать героем десятков фильмов, даже мультфильмов и книг, и в России, и на Западе. Мне из недавнего вспоминается и телесериал с Владимиром Машковым, и фильм с Жераром Депардье, и тем же Машковым, где он умудрился сыграть уже Николая II. И даже одна из повестей Бориса Акунина. И есть уже ставший классическим фильм «Агония» с Алексеем Петренко. И много чего. Хоть кому-то из авторов, режиссеров, актеров удалось приблизиться к пониманию настоящего персонажа, каким вы сами его видите?
Нет, мне кажется, что медийный образ Распутина и художественный образ Распутина ни в одном из перечисленных вами примеров не соответствует тому реальному человеку, который был убит в ночь 16-17 по старому стилю декабря 1916 года. Те, кто пытается отделить образ Распутина, они искажают реальность в одном направлении. Те, которые пытаются демонизировать Распутина, они искажают реальность, соответственно, в прямо противоположном направлении. Но никто не пытается увидеть Распутина живым человеком, которым он все-таки был. Это была личность, причем это была личность не со знаком плюс или со знаком минус, а это был человек, как и любой человек, он сочетал в себе разные качества, которые в разных ситуациях для общества и для него самого могли иметь как конструктивные, так и деструктивные последствия. То есть ничего специфически злого в Распутине не было. Это был человек с психологическими травмами детства, с особенностями своего психологического становления, которые привели к развитию у него истероидной психопатии, как базовые черты его характера. Кроме этого, это был человек, безусловно, умеющий чувствовать и мир идей, и, самое главное, душу, понимающий устройство психологии окружавших его людей. То есть поэтому он хорошо себя реализовывал как индивидуальный психотерапевт. И его успех у узкого круга так называемых поклонников и поклонниц в первую очередь с этим объяснялся, что он хорошо умел людей деневротизировать, то есть утешать. Он занимался тем, что обретал власть над людскими душами, тем, что он помогал разрешать этим людям те психологические проблемы, с которыми они сталкивались. То есть, по сути дела, это был такой психотерапевт-самородок. Но кроме этого, это был, как я уже сказал, стероидный психопат, то есть человек, стремившийся к тому, чтобы в центре внимания все большего и большего количества людей, все более и более значимым он стремился быть, и поэтому та карьера, которую он провел, она была очень органична этому его стремлению. Но поскольку он был именно психопат, то есть он в своем вот этом продвижении наверх уже, так сказать, терял инстинкт самосохранения, приносил в жертву вот этому своему безумному восхождению. Даже тогда, когда он понял, что он добрался слишком высоко, и что удержаться так высоко ему приходится ценой сгущения ненависти вокруг него и вокруг царской семьи, и, в общем-то, ценой нарастания политического кризиса в России, он все равно не мог отказаться от удовольствия быть самым знаменитым среди аналогичных святых людей, которых на Руси в то время было множество. То есть он сделал феноменальную карьеру, и он стал рабом этой своей феноменальной карьеры.
Приближается 16-й год, за ним будет 17-й год. Очень много стали писать, сравнивать Россию столетней давности и Россию нынешнюю. И вот мне отдельно хочется остановиться на телесериале Григория Р., уже упомянутом. Вот ясно, что просто так ни один исторический фильм в России на государственные деньги сейчас не делается. Так вот что, авторы не поняли, что, пытаясь сейчас донести вот эту не очень свежую идею до зрителя о якобы вечных ценностях России, там, монархии, богобоязненности, такой пасторальной властной вертикали, которые также вечно подтачивают всякие там жидомасонские, англосаксонские козни, они современную страну подобили Российской империи перед Первой мировой войной, перед 1917 годом. И это сравнение-то не в их пользу.
Я не думаю, что про этот фильм надо как-то отдельно говорить. Но то, что сегодня нашему обществу власть, истеблишмент пытается продать сказку о некой социальной, сахарной монархической России, которую мы имели неосторожность потерять под влиянием вот тех сил, о которых вы упомянули, это традиционная особенность не только современной пропагандистской машины, это вообще традиционная особенность русского менталитета исторического, видеть причину проблем, существующих внутри страны, в неких внешних злых факторах. Это один из базовых ресентиментов качества, с моей точки зрения, русского национального характера, который сформировался еще там в период монгольского ига, когда вот эти злые татары, зависавшие над Русью, с одной стороны, были отрицательными персонажами русского фольклора, Бабай-Яга, злой татарин, а с другой стороны, именно в эти же самые века перед этими татарами присмыкались, от них зависели и перенимали от них их, скажем, стилистику политическую, и многие там слова, политический лексикон вошли из монгольско-ордынского ареала. И тем не менее, при этом, при всем, продолжали воспринимать все это влияние как злое и как первопричину своих собственных бед и невзгод. Точно так же сейчас воспринимается Америка. С одной стороны, наш там премьер-министр разговаривает по айфону со своими там подчиненными коллегами, а с другой стороны, в общем, всячески насаждается мысль о том, что главная цель Америки – это досадить России. При том, что на самом деле все то, о чем мечтает как бы среднестатистический российский обыватель, это чтобы Россия была такой же, как Америка. Не хуже. И Россия всегда будет завидовать более успешному как бы конкуренту, хотя на самом деле более успешному и вышестоящему геополитическому субъекту. Это с одной стороны. С другой стороны, она будет считать, что она лучше, чем тот субъект, которого она завидует.
Ну а 100 лет назад также мерещились не американские, так и германские агенты, кругом и в том числе при дворе. Но вот вам, как историку, сейчас, если говорить о придворной ситуации, да, об обстановке при дворе, сравнение с положением столетней давности приходит в голову, они уместны?
Вообще, весь феномен русской революции, он ведь тоже основан вот на том самом ресентиментом самообмане, о котором я только что сказал. Потому что ведь на самом деле, почему произошла февральская революция, и вообще почему Россия вот таки развалилась? Потому что народ не хотел воевать. Но при этом, признаться себе вот в этом нежелании воевать, и народ тоже не хотел. И поэтому был придуман миф о том, что мы так плохо воюем не потому, что мы не умеем воевать, не потому, что мы не очень хотим воевать, а потому что немецкие шпионы в лице, значит, Распутина, Александра Федоровна по прямому там телефонному проводу сообщают наши военные секреты противнику, и из-за этого все наши проблемы. Поэтому надо уничтожить вот этого внутреннего немца, и тогда все будет замечательно. Уничтожили внутреннего немца, убили Распутина, свергли монархию, но воевать от этого лучше не стали, и после этого как раз фронт и посыпался. То есть на самом деле, конечно же, это стремление перенести ответственность себя на какого-то внешнего демона, внешнего врага, она и тогда проявлялась, и сегодня она актуальна, и каждый раз она играет в российском обществе злую шутку, потому что разрешение проблемы лежит не в той плоскости, которую хочет видеть российский социум. А каждый раз он хочет ее видеть в таком принесении жертвы некого козла отпущения. Но козел отпущения, как показывает историческая практика, он оказывается ложным способом решения тех проблем, с которыми мы сталкиваемся на протяжении многих веков нашего исторического развития.
А в современной России есть ли свои такие яркие распутины, которых социум может назначить такими гробовщиками власти, режима, и, может быть, век спустя также их будут вспоминать?
Нет, мне кажется, что в современной России полной аналогии того, что происходило 100 лет назад в Российской империи, нету. Мы сейчас живем в эпоху постинформационного общества, а не информационного, под которое начала превращаться Россия в начале 20 века, когда появились вот газеты, распространявшие некую там информацию актуальную для всего, ну, по крайней мере, читающего общества, общественность была многочисленной уже тогда в России, она определяла, собственно, политические векторы, в том числе и революционного развития страны. Вот сейчас такого феномена, как информационное общество, нету. Общество оптимизировалось на различные кластеры, потребляющие разные сегменты информации из огромного вот этого постинформационного космоса. Поэтому сейчас аккумулировать ненависть на какой-то там одной там персоне, я думаю, что общество просто не в состоянии. Ну да, казалось бы, есть авторитарные лидеры, в общем, вроде как могла бы, да, какая-то вот иммунизация произойти, связанная с ним, но если мы посмотрим вот на истекшие 15 лет, то мы заметим, что в связи с тем же самым Путиным периодически были связаны какие-то разговоры там о его отношениях с Кабаевой, о том, что у него состояние 40 миллиардов там, и так далее. То есть, казалось бы, каждый из этих сюжетов мог стать предметом для политического скандала, но они забывают. Они уходят в прошлое, они тонут в постинформационном трясине. И поэтому сегодня, вот так как Россия готовилась к февральской революции, она на протяжении 9-го года по 17-й, она только и делала, что обсуждала распутинский феномен. И готовилась к тому, чтобы возненавидеть царя до такой степени, чтобы его легко было свергнуть. И чтобы все при этом чувствовали себя совершающим правое дело. Даже командующий фронтами. Ведь один из командующих там, одного из фронтов отказался подписать письмо к Николаю с просьбой об отречении после событий февральской революции. Все остальные фактически предали своего государя. Такое могло произойти только в ситуации всеобщей солидарности вот по этому вопросу. А вопрос о том, что во главе страны стоят немецкие шпионы, да, безвольный царь, который потакает этим немецким шпионом. А Распутин, значит, вот он не просто немецкий шпион, а он еще и хлыстер, атаман, и вообще ужасный там вурдалак, который пробрался на самые верхи российского властной пирамиды. Сегодня такое вот невозможно, чтобы на протяжении нескольких лет общество обсуждало один и тот же информационный сюжет. Они сменяют друг друга в калейдоскопе. Поэтому сегодня, если политический кризис откуда-то придет, что он случится по другим механизмам, он будет гораздо более внезапным, гораздо более спонтанной, чем это происходило 100 лет назад.
Моя беседа с петербургским историком Даниилом Коцубинским о будущем столетии убийства Григория Распутина завершит первую часть специальной программы «Время свободы. План на 2016 год». Во второй ее части, которая выйдет в эфир уже 3 января наступившего года и которую должен провести мой коллега Андрей Шароградский, мы поговорим об экономических прогнозах для простых россиян, о перспективах войны в Сирии, еще об одной годовщине политического убийства, о десятилетии смерти в Лондоне Александра Литвиненко, о российском спорте в преддверии Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро и о 25-летии ГКЧП Беловежских соглашений и развала Советского Союза. А в течение этого часа с вами был Александр Гостев, которому помогала продюсер Юлия Голубева. Я с вами прощаюсь. Желаю вам в 2016 году всего доброго.
Времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире сразу после выпуска новостей. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода». Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать в диапазоне средних волн на частоте 1386 кГц, на коротких волнах 7305, 9790 и 9840 кГц. Свободный информационный мир. Радио Свобода.